Слово Божие сегодня будем читать из второго послания к Тимофею, из второй главы, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему. Аминь».
Аминь.
Мы сейчас пели гимн «Ты знаешь, Боже, мое желание». Как и многие наши гимны, традиционные наши гимны евангельских христиан, баптистов, в них есть правда жизни. Иногда эта правда жизни даже очень часто бывает горькой. Иногда эта правда жизни, она выглядит такой, как бы в некотором роде даже не вполне подходящий, что ли, для верующего человека. В этом гимне, который мы с вами спели, определенно присутствует такой мотив одиночества человека перед лицом тяжелых жизненных обстоятельств. Причем это одиночество, какое-то, может быть, даже чувство оставленности – он испытывает, несмотря на то, что, в общем-то, исследуя самого себя, понимает, что, в общем-то, живет в целом правильно. Человек понимает, что Богу известно его стремления, его мечты, его страдания. Верующий – это прекрасно, когда это так, может сказать так, как мы пропели. Не ищу я богатств и почестей земных. И вот несмотря на это, несмотря на правильную, можно сказать в целом, во всяком случае, праведную жизнь, вот такое признание. Скорблю я часто. Душа томится, не вижу радости бытия. И даже более того, я одинокий, как в клетке птица, и умолкает песнь моя. Если такую фразу иногда сказать в церкви, то сразу может найтись кто-то, кто скажет, как же так, брат, как же так, сестра, ты не одинокий, Христос же с тобою.
И мы.
И вроде так. Но чувствуем-то мы то, что мы чувствуем. А чувства часто вот именно такие, да? Как-то выходящие за рамки правильного христианского миропонимания. Потому что вроде бы правильно-то надо было бы, чтобы христианин себя одиноким не чувствовал никогда. А вот же... чувствуем мы себя так. Причем правда-то этого гимна стоит в том, что христианин может себя чувствовать одиноким именно на фоне правильных мыслей и праведных мыслей и поступков. Вот что на первый взгляд выглядит странно. Ну, когда я себя плохо чувствую, потому что я согрешил, и чувство вины меня гнетет. Ну, понятно. Если я даже покаялся, все равно какое-то время я сокрушаюсь, Господи, ну как же я так поступил? Ну тоже понятно. А вот когда все вроде правильно, и мысли правильные, и к богатствам-то я не стремлюсь, и к почестям-то я не стремлюсь, и мои мысли таковы, что мне не стыдно их перед Богом показать. И все вроде правильно. Откуда наползает это чувство одиночества? Откуда она вдруг? И откуда в связи с этим вот это ощущение, которое в последнем куплете пропетого нами гимна «Устал бороться, слабеют силы». Опять же, вроде бы ослабевать-то верующему человеку не положено. Мы же все знаем, что Господь поддержит. Вот я люблю такие гимны. Люблю такие гимны, где есть житейская правда, а не просто такой фарисейский лубок, такая красивая картинка верующей жизни, где все гладенько, сладенько и великолепненько. Да, жизнь прожить не поле перейти. И для верующего человека тоже. И разное тут случается. И вот среди того, что случается с верующим человеком, вот это иногда очень гнетущее и прижимающее нас к земле, просто вжимающее в нашу землю, в землю ощущение одиночества и какой-то, может быть, неустроенности. Неустроенности, какой-то неприкаянности души на фоне, может быть, даже, в общем-то, житейского относительного благополучия, относительного комфорта. Иногда и такое бывает, когда даже все хорошо внешне, и дом полная чаша, а все равно не хватает чего-то. Я не претендую ни в коем случае на то, чтобы эту тему раскрыть ее сегодня во всей полноте и во всех красках. Потому что на самом деле причин одиночества и какой-то внутренней неустроенности христианина может быть несколько. Вот на что мне сегодня хотелось бы обратить внимание, так это на одну из причин нашей внутренней неустроенности, которая встречается достаточно часто в христианской жизни. Все мы знаем прекрасные и столь многообещающие слова Господа Иисуса Христа, которые Он говорит после Своего воскресения из мертвых, перед Своим вознесением, и которыми евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие. «Се я с вами во все дни до скончания мира». Вот не правда ли прекрасное обетование, прекрасное обещание, выражаясь более современным русским языком? Но правда жизни состоит в том, что мы далеко не всегда ощущаем присутствие Христа рядом с нами. Вот если не лицемерить, то я думаю, что большое количество, скорее всего, большинство христиан должно признаться в себе, если вообще не все, то большинство может признаться себе, что присутствие Христа, реальное присутствие Христа в своей жизни, он ощущает далеко не всегда. И очень часто бывает так, что мы не чувствуем присутствие Христа именно в те моменты, когда это нам, казалось бы, больше всего нужно. Я помню в свое время по-моему, я сам это видел в одной христианской организации, висела такая шутка невеселая над рабочим местом. «Господи, если ты везде, почему всегда я где-то еще?» Понимаете? Но эта шутка, может быть, не самая удачная, но она очень точно отражает ощущение многих христиан, живущих вот на нашей грешной, несовершенной земле. Здесь есть о чем задуматься, да, сея с вами во все дни до скончания века. Но почему сейчас, когда мне это больше всего надо, такое впечатление, что тебя нет, Господи? Вот это то, что мы не всегда высказываем вслух. Мы некоторые вещи боимся Богу говорить, но что мы, тем не менее, чувствуем часто внутри себя. Вот тут я хотел бы напомнить один ветхозаветный текст. Прежде чем мы с вами вернемся вновь к нашей новозаветной церковной реальности, это текст из второй книги Паралипоменон. Если кто-то следит, это 475-я страница, 15-я глава второй книги Паралипоменон. Выдержка из второго стиха, он довольно длинный, я не хочу все читать, но вот из середины второго стиха. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами». Это очень важный текст для практической жизни верующего человека. То, что Бог рядом с нами, это факт. Это факт. Господь не лжет. Если Христос сказал, что Он с нами во все дни до скончания мира, значит, так оно и есть. Но практически ощутить Его присутствие для того, чтобы это было так, да, мы должны сделать шаг со своей стороны. Господь нас призвал. Господь нас с собой соединил, Господь Иисус Христос. Через то, что Он нас искупил, через то, что Он нас спас, через то, что Он нас приблизил, через то, что Он объединился с нами в союз. Но это с практической точки зрения может быть неощутимо нами, если мы, испытывая на себе великое действие Божие в Его благодати, сами остаемся безучастными. Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Это не к язычникам, это не к неверующим, это слова, которые относились к народу Израилеву и, соответственно, теперь относятся к христианской церкви. Чтобы Господь был найден нами, Его надо искать. Чтобы мы больше и чаще чувствовали присутствие Христа в каждом дне, нужно искать Христа в каждом дне. Невозможно, чтобы Господь был с нами вот в таком, в практическом, что ли, отношении, когда мы не с Ним. Вот в чем все дело-то. Крайний случай, хочу вам напомнить уже новозаветный текст, крайний случай мы встречаем в книге Откровения, в послании к Лаодикийской церкви. Помните, где, обращаясь к церкви, Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». 3.20. 3 глава, 20 стих книги Откровения. Да? Мы, еще раз говорю, я не раз это, наверное, уже говорил, но мы любим относить этот текст к неверующим людям, хотя он написан к нерадивой церкви. Вот это «се стою у двери и стучу». Он к неверующим, может быть, тоже применим, но непосредственно этот текст же к нерадивой церкви, к духовно нерадивой церкви написан-то, обращен-то прежде всего. Когда Христос стучит, а его никто не слышит, никто не хочет слышать его, в церкви никто не хочет слышать. И действительно, когда нам не до Господа, когда нам не до Христа, очень-очень странно, что мы иногда хотим при этом чувствовать Христово присутствие. И не хотим чувствовать одиночество. Христос – это, извините, не мебель в нашем доме. Христос внимание к себе требует. Он не готов быть как шкаф всегда к нашим услугам, когда мы дверцы хотим растворить и достать очередное благословение. А? Давно не залезал в шкаф за благословениями. Вот Христос не шкаф с благословениями. Христос – это живой Господь, который хочет живого общения, который хочет, чтобы мы не только говорили о том, как мы Ему любим, особенно когда мы неверующим об этом говорим, мы любим Господа, да? Вот Христос хочет, чтобы мы не разглагольствовали, простите, о том, что мы любим Господа, а Христос хочет, чтобы мы действительно были заинтересованы в том, чтобы быть с Ним, общаться с Ним, взаимодействовать с Ним, чтобы мы помнили Его реально в каждом дне. Вот теперь давайте вернемся к тому тексту, который мы с вами прочитали. Я уже, наверное, говорил и не раз, чем для меня удивительен апостол Павел. Он часто говорит верующим вещи, которые, на первый взгляд, надо было бы отнести к неверующим людям. Ну, мы всегда о себе думаем лучше в духовном отношении, или очень часто, не всегда, но очень часто, мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Ну, классический случай, мы недавно его вспоминали, какое-то время назад, мы с вами читали евангельский текст, где ученики говорят Господу: «Умножь в нас веру». А Иисус им говорит: «Если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, да, вы бы уже горы передвигали». То есть, понимаете, диалог такой: «Господи, умножь нас веру». А Иисус, по сути дела, говорит: да умножать нечего. У вас даже веры с горчичное зерно нет, а вы говорите: умножь. Умножать-то что? Ну, он, конечно, так не говорит, но по сути он говорит именно это, да, относительно их веры. Вот так и тут. Можно было бы возмутиться: да как же... Как же я о Христе всегда помню? Ну, простите, наверное, это мог сказать о себе апостол Павел, да, мог, для которого жизнь – Христос. А мы-то что? А нам нужно быть поаккуратней в оценке себя и своего духовного состояния. Обратим внимание, что апостол Павел писал здесь не духовным аутсайдером каким-то, не плотским христианом, не младенцем во Христе. Он писал даже не проблемной общине, как в случае с первым и вторым посланием к Коринфянам. Здесь апостол Павел пишет своему вполне, в общем-то, духовно успешному ученику. То есть в некотором роде духовному отличнику или, по крайней мере, хорошисту. И вот именно ему он пишет: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Вот, кстати сказать, немножко тоже отойдя в сторону, вот здесь, как и всегда в Слове Божьем, важны все детали. Почему нужно не просто помнить Господа Иисуса Христа, а именно от семени Давидова, имени воскресшего из мертвых, именно того Христа, о котором Павел когда-то благовествовал, и содержание этого благовестия Тимофею хорошо известно. Почему? Ну, потому что, ну, те, кто были на духовном занятии, на последних духовных занятиях наших, да, мы с вами там говорили, особенно два воскресенья назад, две недели назад, вернее, мы с вами говорили о проблеме ереси, о проблеме искажения истинного образа Христа, о проблеме лжеучителей в церкви. Вот эта проблема всегда актуальна. Первое, о чем нужно задуматься, это все ли, помню ли я все того же Христа, которого мне действительно открывает апостольское учение в слове своем. Вот очень важно хранить правильный образ Христа, истинного Божьего Сына, ставшего человеком, со всеми нюансами, о которых говорит Новый Завет относительно личности Спасителя. Вот именно такого Христа надо помнить. Если мы помним какого-то своего Христа, не евангельского Христа, значит, мы Христа не помним. Поэтому так важно на самом деле хранить верность апостольскому учению, хранить верность Новому Завету, хранить верность тому, что апостол Павел называет здравым учением. В особенности, когда это касается личности Христа. Но, положим, у нас с этим все хорошо. Кстати, когда здесь апостол Павел указывает на важное в личности Христа, он указывает здесь на Христа, воскресшего из мертвых. Это тоже очень важно. Вообще, это очень важно сравнивать, сопоставлять различные аспекты учения Нового Завета и воспринимать их в совокупности, чтобы не впадать в крайности. Человек склонен впадать в крайности, особенно наш славянский русский человек, наверное, больше, чем другой какой-нибудь к этому склонен. Так вот, Христос, воскресший из мертвых. Когда апостол Павел пишет Коринфянам, то, если вспомнить, он кратко формулирует суть христианской веры следующим образом: мы проповедуем Христа распятого. Это действительно суть, потому что главное, что для нас сделал Христос, это умер за нас на Голгофском кресте. Это центр христианской веры, это центр христианского упования. И в этом смысле воскресение, оно являет то, что произошло на Голгофе. Но само это явление воскресшего, оно чрезвычайно важно, потому что во Христе мы видим реализацию победы Христа над грехом и смертью, которая была одержана на Голгофе. И это очень мощное явление победы Христа. Это, хотя будет немножко тавтология, но я бы сказал, что это всепобеждающая победа. Это очень важно. Применительно к нашей памяти о Господе. Потому что, да, наша жизнь, сложная жизнь, даже если она внешне благополучна, она все равно сложная жизнь. Не может быть несложной жизни на земле, которая несет на себе следствие грехопадения. Но Христос является победителем над грехом, над смертью, над безнадежностью, над всем злым, над всем, что нас гнетет или может нас угнетать в этой земной жизни. Христос – победитель. Нам очень важно, когда мы лично, индивидуально помним, вспоминаем о Господе, вспоминать о Нем и помнить о Нем как о победителе, как о том, кто сильнее всех наших скорбей и наших обстоятельств. Так вот, в случае с Тимофеем, возвращаясь к Тимофею, мы имеем дело практически с образцово-показательным христианином. Но даже образцово-показательному христианину, даже у образцово-показательного христианина есть угроза забыть о Господе. Не то, что совсем, но забыть в повседневности. Казалось бы, а как это происходит? Ведь, ну, в случае с Тимофеем, например, у него все хорошо, он посвященный христианин, да, он занимается активно служением. Так вот, в этом-то все и дело. Искушения часто постигают нас на фоне благополучия, в том числе духовного благополучия. Потому что духовное благополучие часто притупляет наше бодрствование духовное. Мы не бодрствуем или чуть-чуть не пободрствуем и уже забыли о Господе. На час, на два, на день, на неделю, по-разному. И активное служение... Отнюдь даже самое активное служение Господу не препятствует подобного рода искушению натворить дел в нашей личной духовной жизни, если мы не бодрствуем. Многие активные христиане и служители Божии могли бы засвидетельствовать о том, что они испытывали такие моменты, когда они мало вспоминали о Господе, ну, например, потому что дел много, служений много. Мне же надо то успеть, то для церкви делать, то для пастора сделать, на спевку сходить, еще куда-то. Ну, у нас маленькая церковь, а есть большие церкви, где служений много. И активные посвященные христиане часто хотят успеть везде. И что в итоге получается? Получается, как однажды мне сказал один лютеранский пастор, когда я с ним беседовал, получается святая суета. Вот вроде бы святая, но суета. На самом деле «святая» здесь лучше взять в кавычки, что никакая она не святая. Она просто суета в религиозной форме. И все. Когда человек носится с такой космической скоростью, и голова его забита таким количеством проблем, что о Господе действительно вспомнить некогда. Потому что служить надо, потому что бежать надо, потому что тому нужно позвонить, к тому нужно зайти, тем нужно поинтересоваться. И вроде бы все надо, и вроде бы все нужно, и вроде бы все это проявление любви к Господу и ближнему. А когда ты во всей этой беготне в последний раз вспомнил о Господе, подумал хотя бы о нем минуты две-три? Что уж говорить о среднестатистическом христианине, который не обладает такими духовными параметрами, как Павел, как Тимофей. Тем более, посмотреть на нас, среднестатистических христиан. И что? У нас не святая суета, у нас просто суета. Без всякого налета святости. Хотя вроде бы тоже все нужно, да? Питаться нужно, поэтому нужно о работе подумать. Дети в школу ходят, тоже, значит, нужно ими заниматься. Куда денешься? Вот, сами деньги не появятся. Да, сами там что, уроки, и они сделаются. Но это моя тема, да? Про уроки я имею в виду. У каждого свое, но жизнь любого человека, любого христианина может быть заполнена суетой. Когда мы едва успеваем есть, едва успеваем спать, и все вроде бы заняты важным, нужным, неотложным, а о Господе вспомнить. Знаете, мы о нем вспоминаем так, очень часто так, как Господь не хочет, чтобы о нем вспоминали, да? А, я бы сказал, по обрядовой необходимости. Вот в воскресенье утром нельзя не вспомнить Христа, потому что мы идем куда? Мы идем на богослужебное собрание, где Слово Божие читается. Вот сегодня, хочешь не хочешь, а про Христа пришлось вспомнить, да, потому что евангельский текст мы читаем в начале служения. Но не захочешь, а вспомнишь, да. Или вот еще такая оказия: молитва утром, молитва вечером, уставная такая молитва, молитва перед едой. Ну, понимаете, вот хотелось бы нам с вами, чтобы близкие нам люди вспоминали о нас по расписанию, по штатному, да? Неважно, папы, мамы, дети, племянники, тети, дяди, неважно кто. Вот если бы вспоминали о нас по расписанию, нам бы сильно это понравилось? Думаю, что нет. А ведь с Господом у нас примерно то же самое. Мы по расписанию вспоминаем о нем в воскресенье в первой половине дня. По особому расписанию мы вспоминаем о нем в первое воскресенье месяца, потому что у нас вечеря Господня. Но еще мы вынуждены вспомнить, когда, например, ложимся спать или встаем с утра, или тарелку супа перед собой поставили. Положено же помолиться о еде. Или о начале дня, или о конце дня. Положено, поэтому, ну как тут Христа не вспомнить? Но есть в этом нечто, что может оскорблять нашего Господа. Вот это вот, что ли, вынужденное воспоминание о нем. Мы как бы вынуждены вспоминать, да? По календарю или по графику дня. Христос достоин того, чтобы мы о нем просто помнили в течение дня. Помнили о его присутствии. помнили о том, что он победитель. Когда мы встречаемся с трудностями, важно просто помнить о том, что мы не одни, по факту, что бы мы там ни чувствовали и не ощущали. Христос с нами, и Он сопереживает нам, и Он с нами в этих трудностях и скорбях. Он с нами, кстати, и в наших победах, потому что очень часто, когда в жизни у нас хорошо, мы склонны забывать о Господе. Что нам и так хорошо. Иногда мы хотим, любимое слово современных людей, расслабиться. Бывает и такое. А на самом деле важно просто помнить, в течение дня помнить о том, что Христос с нами. Тогда мы в добродетели будем усерднее, добрых дел будем творить больше и посерьезнее, и грешить точно будем поменьше. Если бы каждый раз, когда нам захотелось согрешить, пусть даже по мелочи, языком что-то такое сказать, да, а какую-нибудь гадость. Иногда мы говорим гадость под видом обличения, например. Потому что, когда мы говорим о том, что что-то является грехом или не грехом, это часто не столько относится к поступку, сколько к мотивам этого поступка, к мотивации. Например, то, что выглядит, к примеру, тут можно другие грехи брать, но, к примеру, то, что выглядит обличением, это может быть проявлением моей любви и заботы, правда, тогда это в соответствующих формах выражается, а может быть, мне просто вот на душе тяжело, простите, хочется с кому-нибудь гадость сказать или написать, да, потому что сейчас мы, когда нам иногда неудобно что-то человеку сказать в лицо, мы ему письма по электронной почте пишем, там, смс-ки пишем, да? А давай-ка я ее обличу. На самом деле это не обличение, это отлить своего греховного яда. В благочестивой форме, конечно. Но опять же, в кавычках, да? И вот если бы мы понимали, что в момент, когда мы хотим это сделать, или на соседа неверующего, что называется, собаку спустить, неважно, за дело же достал он меня. Вот если бы рядом мы осознавали, что в это время рядом стоит Христос и с грустью на тебя взирает, мы бы многих вещей не сделали бы. И если бы, когда нам плохо, мы помнили, что рядом с нами стоит Христос, нам бы было гораздо легче. Если бы мы просто помнили, что в этот самый момент Христос здесь со мной, Он сопереживает ту трудную ситуацию, в которой я нахожу. Очень часто мы не чувствуем присутствие Бога, потому что мы не ищем Христа на самом деле. Мы вспоминаем эпизодически о нем. А помнить, вот то, о чем говорит здесь апостол Павел, это не про эпизод, это про норму жизни. Очень важно помнить о Христе, когда мы размышляем, в том числе о сложных каких-то для нас вещах, о сложных обстоятельствах, да и не только о сложных, но о сложных в частности. В 12 главе послания к евреям мы читаем с вами. «Помыслите», 3 стих я читаю, «помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Когда мы размышляем о чем-то, мы очень часто зациклены на себе. Наши проблемы, наши трудности, наши, не знаю, как поступить, наши, не знаю, вообще ума не приложу, что мне делать. И о Христе, если мы думаем, то о Христе мы думаем вот как о некой палочке-выручалочке. Но на самом деле о Христе нужно размышлять как о Христе распятом, как здесь предлагается в послании к евреям. Да, нам плохо, неплохо бы поразмышлять о том, что Христу было гораздо хуже на кресте там, чем мне в данный момент времени. Иногда уже одно это мысль и размышление нас приводит в состояние некоторого душевного равновесия. Конечно, важно опять-таки помнить в своих размышлениях о Христе воскресшем. Когда мы ищем выхода в какой-то сложной ситуации, очень важно помыслить о том, что Христос-то воскресший, Он со мной, Он знает этот выход. Он, Христос воскресший, ведет меня по этой жизни и ведет меня к духовным победам, а не к поражениям. И очень важно, конечно, когда мы помним о Господе в молитве. Все мы помним, конечно, слова апостола Павла в послании к фессалоникийцам «Непрестанно молитесь». Мы их знаем. Но мы не так склонны исполнять эти слова, как знать их. Но даже когда христианин пытается исполнить, и когда день его наполнен молитвенными обращениями и воззваниями к Господу, даже это часто происходит в том виде, который Богу не угоден. А это происходит тогда, когда в нашей молитве мы больше говорим о себе, чем о Божьей воле, или уповаем на Божью милость. Мы иногда рассказываем Богу нашу проблему в таких деталях, как будто бы Бог этого не знает без нас. Я бы сказал, что очень важно смотреть на те примеры, которые есть в Священном Писании. Вот один такой пример такого воззвания к Господу мы с вами слышали утром, когда читали евангельский текст. Помните эту историю иерихонского слепца? Когда он понял, что Иисус рядом, он понял не только это, но самое главное, что Иисус может решить его проблему. И выразил веру в способность Иисуса решить его проблему. Почему потом Иисус и говорит: «Вера твоя спасла тебя», потому что он свою веру явил в этом, и в этом Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Вот вся его вера была в этой простой фразе. В чем сказано, что он не то, что сказал, он говорил, он искал вот этой связи с Иисусом, о которой мы сегодня говорим. Не знаю, сколько раз, два, но равно, явно не раз, два, три, 10 раз он сказал: «Господи, сын Давидов, помилуй меня». Его заставляли молчать, он опять вопиял. Потому что он не только видел свою проблему, понимаете? Обратите внимание, он же не кричит: «Иисус, у меня проблема, я не вижу, ты знаешь, я ослеп тогда-то и тогда-то, при таких-то обстоятельствах». Это так, как часто наша молитва выглядит. Его молитвенное воззвание, его мольба, она проще по форме, но сильнее и правильнее по содержанию, чем наша молитва. Знает Господь наши нюансы, ему нужна вера. Ему нужно, чтобы мы действительно к нему взывали вот с верой, да. Главное не то, что есть проблема, главное, что есть тот, который может ее решить. Очень важно, да, когда мы молимся, помнить об Иисусе, о том, что у него есть план на нашу жизнь, о том, что у него есть благая воля относительно нашей жизни, что у него есть сила исправить любую ситуацию. Правда, не всегда так, как нам это представляется верным, но для Бога нет нерешаемых проблем, для Христа нет нерешаемых проблем. Это очень важно, чтобы в молитве главным был Христос, а не мы, когда мы молимся. Вот очень важно именно в молитве помнить о Христе реально, а не замыкаться на себе. Надо помнить о Христе победителе в молитве. Тогда наша молитва – это будет молитва веры. Поэтому, когда мы говорим о памяти, о том, что мы должны помнить об Иисусе, это память веры, это память в течение всего дня и в каждом дне нашей жизни, это память о Христе выражается не только в понимании присутствия Христа, но она должна присутствовать в наших размышлениях и, конечно, в наших молитвах. Особенно в наших молитвах. И здесь вообще важно, чтобы Христос, его цели, его планы были для нас важнее, чем наши собственные. Вот к этому надо стремиться, иначе мы в молитве всегда будем помнить больше о себе, чем о том, кому мы молимся, и больше будем сосредоточены на себе, чем на нем. Пусть Господь благословит нас сегодня. В заключение я хотел бы вспомнить еще один текст из послания к евреям. Из 5 главы, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Знаете, когда мы читаем этот текст, мы его, наверное, чаще всего читаем, это не то, что неправильно, но это недостаточно. Мы часто его читаем только когда речь идет о каком-то знании чисто разумном, рациональном, интеллектуальном. Важно читать христианские книги, если это хорошие книги, если они действительно углубляют нас в познание Бога. Очень важно быть в собрании, очень важно быть на духовных занятиях, где мы можем многому научиться, многое познать. Но надо понимать одну существенную вещь. При этом мы, несмотря на огромный объем знаний, даже при этом мы можем оставаться духовными младенцами. Потому что много знать о Христе и много знать о том, что с Ним связано, это не означает еще автоматически продвигаться по пути познания самого Христа. Вот это не одно и то же. В нормальном случае, познавая глубже Писание, Христово учение, вникая в глубину истин, которые мы можем познать разумом, мы еще должны учиться у Христа, просто пребывая с Ним. Учиться послушанию пребывания с Ним. Учиться веровать в Его присутствие. Вот только когда теоретическое знание идет в ногу со знанием практическим, когда мы учимся жить Христом, учимся Его присутствию, учимся с Ним общаться, учимся, пребывая с Ним, свою волю вводить в послушание по благодати Его воли, вот когда есть этот процесс постоянного ежедневного пребывания со Христом, вот тогда приносит пользу и познание, так сказать, интеллектуальное познание Писания. Если мы познаем только умом, но не учимся со Христом жить, мы можем быть чуть ли не профессорами богословия, но младенцами по нашему духовному состоянию. Вот очень важно, чтобы было и одно, и другое. Да благословит нас Господь знать о Божьем присутствии, помнить о Нем во всех смыслах и таким образом учиться жить в единстве с Ним в каждом дне. И пусть это принесет нам и Церкви обильное благословение. Аминь.